Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Здравствуйте! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Друкохруст, а также участники нашего сегодняшнего разговора. Это российский политолог Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте!
Добрый день, Юрий!
И обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Валерий Карбалевич. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней беседы, ну, главная, скажем, тема, это заявление Александра Лукашенко, которое он сделал сегодня на избирательном участке, голосуя на референдуме. Сегодня с утра президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к белорусам, ну, а Лукашенко в некотором смысле ему ответил, назвал Наполеончиком и сказал несколько важных вещей. Во-первых, он признал, что с территории Беларуси были запущены ракеты по позициям в Украине. Как он сказал, это был вынужденный шаг, я не давал команды пускать эти ракеты. Еще один важный момент. В Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона. И он пояснил, России это не нужно. Хотя раньше, кстати, говорил о том, что если нужно будет России и Беларуси, то не заржавеет. Ну и, наконец, он прокомментировал свою беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном насчет ядерного оружия. Если будет в Польше или Литве, то, соответственно, будет и в Беларуси. И, наконец, сообщил, что договорился с Путиным о переброске дополнительных вооружений в Беларусь. Аркадий, как бы вы могли прокомментировать вот этот набор заявлений Лукашенко?
Ну, это слова человека, пребывающего в состоянии постоянного невроза, постоянного страха, ощущения неуверенности и своей личной, персональной, и предвкушения высочайшей ответственности как лидера, с позволения которого Белоруссия стала одним из театров военных действий в Европе. Вот именно это самое поразительное, чего даже я не мог ожидать, что Белоруссия будет втянута в войну. Правда, Владимир Владимирович Путин запретил мне, как российскому гражданину, употреблять слово «война», нужно говорить «специальная военная операция». Да? Но когда пускаются ракеты, мне трудно назвать это операцией, я называю это военными действиями. Так вот, когда Лукашенко утверждает то, что он говорит, я вспоминаю, знаете, прибаутку, весьма известную в русском разговорном жанре, да? А параноики рисуют нолики, а шизофреники вяжут веники. Вот я вижу, что белорусский президент, белорусский руководитель, да, правильно так нужно будет говорить, с трудом уже рисует нолики. Да, он пытается обнулить те значимые цифры, обозначающие российское не то что военное присутствие, а российские военные действия с территории Беларуси по Украине. Беларусь не объявляла режим специальной военной операции в Украине, но Белоруссия позволила использовать свою территорию для военных действий. Причем Александр Григорьевич как ребенок, он даже не смог обосновать это достаточно убедительно, просто ну, до забавного, до параноидального смешно слышать, что они сами начали. Они начали, не мы развязали эту войну. А что я мог сделать? Они же могли стрельнуть прямо сейчас. Могли стрельнуть. Ну вот, а русские стрельнули. А я говорил, нет, нет, не обязательно стрелять. То есть он абсолютно не лишен какой-либо рефлексии, но это мы знаем давно. Вот, так что, повторяю, беда в том, что Беларусь оказалась втянута как один из акторов в театр военных действий в Европе.
Валерий, а как бы вы прокомментировали вот этот сюжет, элемент заявлений Лукашенко? Я на это согласия не давал. Ну, он как бы диктатор, он всевластный правитель, а тут вот он разрешения не давал. Это как бы они, это русские, это их решение. Хотя мы при этом еще и приглашаем еще войска, чтобы от поляков защититься. Он все-таки продолжает как-то балансировать, как-то маневрировать. Он ведь не говорит, да, мы с Путиным решили вот начать эту специальную операцию. Это наше решение. Он не говорит, что это его решение.
Ну, мы видим, что Лукашенко находится в состоянии стресса. Его очень сильно задело выступление Зеленского, обращение к белорусскому народу по поводу того, что Беларусь участвует в войне. Он не мог это скрыть. Вот. Его заявления были очень агрессивными, противоречивыми, как, собственно говоря, всегда у него бывает. И, конечно, искать какую-то стройную логику в его заявлениях сложно. И вы вот обратили внимание, да, что, дескать, да, ракеты были запущены с территории Беларуси, но это не белорусские вооруженные силы это делали российские. И я не давал разрешения. Тут как бы у него, скажем так, происходит такая ситуация, когда надо выкрутиться из двух противоречивых моментов. С одной стороны, надо снять себе вину за то, что с территории Беларуси ведется нападение на Украину. Поэтому он всячески открещивается от этого участия. А с другой стороны, ему надо как-то доказать, что он еще контролирует ситуацию в Беларуси, что он не полная марионетка, что он по-прежнему всевластный руководитель. И поэтому, дескать, я сам пригласил российские войска сюда. Это неправда, что они пришли сюда без моего согласия, что я тут ничего не контролирую. И вот как выкрутиться из этих двух противоречивых, противоположных тезисов, это сложно, это невозможно, но он пытается. Насколько он убедил даже своих сторонников, ну, сложно сказать.
Валерий, вот. У меня вопрос такой, так сказать, прогноз, который, я думаю, интересует всех белорусов в первую очередь, но и украинцев. Мы помним, что в выступлении 24-го февраля перед своими силовиками, правда, не во время выступления, после выступления в разговоре с журналистами, Лукашенко сказал две вещи. Во-первых, мы подумаем над признанием так называемой ЛДНР, и он сказал, что если надо будет России и Беларуси, то наши войска будут участвовать в этой операции. Две вещи он сказал. Кстати, один из белорусских пропагандистов, Игорь Тур, у себя в Фейсбуке написал, что решение, по его сведениям, решение о признании этих самопровозглашенных республик будет принято на референдуме. После референдума. Мол, где не будем, так сказать, нервировать людей, пусть они спокойно проголосуют, а потом вот по контексту сегодняшнего выступления Лукашенко завтра или сегодня, может, даже после 6 часов вечера, после 8 часов вечера, когда референдум закончится, соответствующие решения будут приняты или нет? Как вы считаете?
Мне сложно судить, но я хотел бы обратить внимание вот на какой момент. Дело в том, что вот вопрос о признании либо непризнании независимости ДНР и ЛНР был важен до начала военной операции, до начала полноценной войны России против Украины. Тогда действительно этот момент был важен и для России, и для Белоруссии, и для мирового сообщества, потому что вокруг него, так сказать, шла острая политическая борьба, полемика и так далее. Но после того, как началась война, реальная война, то мне кажется, что вопрос о признании, непризнании ДНР – это уже не так важно. Это ушло на второй план. И сейчас как бы все взоры политиков, СМИ сосредоточены.
Валерий, это спорно, потому что, понимаете, признание ЛДНР – это, ну, скажем так, обоснование, легитимизация участия в войне. потому что российская аргументация, вот две несчастные страны, так сказать, ДНР и ЛНР, страдают под гнетом, мы их признали, и поэтому мы начали операцию. Или вы считаете, что это не важно?
Я думаю, что эта аргументация работала бы, если бы боевые действия не вышли за пределы Луганской и Донецкой областей. А поскольку сейчас уже, так сказать, по всей стране идут бои, то эта аргументация уже, мне кажется, не столь важная. И кроме того, помните, Путин же, начиная войну, заявил, что надо вернуть украинским гражданам право народов на самоопределение. Так что я думаю, что в перспективе, в случае военной победы России над Украиной, речь будет идти о создании нескольких таких народных республик, условно говоря, да, вот. То есть вопрос стоит о разделении Украины на части. И это уже совсем другая история и совсем другой порядок. И тогда возникнет будет вопрос о признании этих новых республик, так называемых, и о признании нового де-факто и де-юре ситуации на Украине. Именно поэтому я считаю, что вопрос о признании и непризнании – он не так важен, но на ваш вопрос, я думаю, что сейчас признание, значит, этих ДНР, ЛНР со стороны Беларуси не вызовет какой-то серьезной реакции ни в Беларуси, ни в России, ни в мировом сообществе, потому что война очень многое поменяла во всех этих раскладах.
Аркадий, вот по сегодняшнему выступлению Лукашенко, вы считаете, что возможно прямое участие белорусской армии в войне? И, кстати, Лукашенко уже сегодня выступая, как бы обозначил возможную аргументацию, что русских и белорусов в Украине режут, насилуют, и мы должны, ну, как бы, защитить людей, которые убивают наших соплеменников, наших соотечественников. Ну, скажем так, они нуждаются в защите. Вот из этого вы, например, делаете вывод, что Лукашенко сам уже не, так сказать, не будет говорить, что это кто-то за него решил, а он сам даст команду, приказ белорусской армии вступить в бой. Или нет?
Юрий, значит, я хотел бы сначала продолжить некоторым образом ответ на ваш предыдущий вопрос, что значит признание или непризнание ДЛНР со стороны Лукашенко. Понимаете, в чем дело? Когда Россия признала независимость, то одним из главных, так сказать, следствий этого стало то, что граница между Россией и Донецкими республиками, так называемыми, перестал быть границей между Россией и Украиной с точки зрения Москвы. Поэтому переход границы войсками российскими уже не означал вторжение в Украину с точки зрения Москвы. Это могло уже обосновываться тем, что попросило руководство этих республик, которые Москва признала. То есть, понимаете, здесь, да, вот эту череду, так сказать, юридических тонкостей, как бы. Лукашенко... Вы лучше знаете, насколько он, так сказать, любитель такого рода обоснований юридических. Мне кажется, для него это не очень многое значит. Но, тем не менее, если он не признает эти республики, то любое пересечение, даже не белорусскими, даже российскими военными, границы Белоруссии с Украиной, не в районе Донецка, да, а с севера Украины, там, где нету этих независимых республик, будет означать вторжение в Украину и нарушение международного права, если вообще кого-то сегодня в Минске и в Москве это волнует. Да? То есть с этой точки зрения ему, конечно, было бы удобно признать ДЛНР в случае, если белорусские солдаты перейдут границу с Украиной. Они тоже войдут, они пересекут с точки зрения Минска границу не Украины, а границу признанных Минском этих республик. Это такая юридическая закорючка, которую Александр Григорьевич, даже если он рисует нолики, он еще должен это воспринимать. Вот, теперь, простите, ваш вопрос, Юра, еще
вопрос.
Раз.
Вопрос, даст ли он команду белорусской армии вступить в бой?
Ну, если он получит, так сказать, ветром в нужном направлении присланный привет из Москвы, что в Москве этого ожидает, ну, точно так же, как в Донецке, Луганске, вовремя поняли, что сценарий о просьбе признать независимость и оказать помощь был вовремя, так сказать, озвучен. Вы же знаете, что запись этих обращений лидеров этих республик была сделана за 2 дня того, как она была пущена в эфир, когда пошла отмашка из Москвы. В Минске, когда получит нужную отмашку, он, конечно, сделает то, что от него ждут. Не требуют, а ждут. Александр Григорьевич, он особенный лидер. Он не может, так сказать, быть независимым.
Аркадий, следующий мой вопрос вам, как специалисту по всему постсоветскому пространству. Какова реакция лидеров других стран ОДКБ? Насколько я знаю, Казахстан, в общем, сказал нет. С Арменией я не очень понимаю, а по поводу разговора с президентом Киргизстана Джапаровым очень интересная ситуация. Российские источники сообщают, что в разговоре Джапарова с Путиным телефоном Джапаров фактически поддержал Россию, осудил украинские власти, а вот в соответствующей информации из Бишкека этого нет, говорится, что ну вот стороны обсудили ситуацию. Вы можете как-то вот охарактеризовать позицию этих трех лидеров?
Значит, я не могу оценивать как, так сказать, достоверные ни сообщения из Бишкека, ни сообщения из Астаны, ни сообщения из Еревана на той или иной позиции официального руководства. Фейки, которые российские, так сказать, специально обученные ресурсы подают якобы об отказе от Астаны поддержать операцию России, либо поддержки Бишкека, либо о каких-то, так сказать, пожевываниях в устах армянских лидеров, не подаются сегодня верификации. Но исходя из моего личного опыта, исходя из моих соображений, могу предположить, что общий уровень, так сказать, восприятия происходящего сегодня вокруг Украины и так называемой военной операции России чрезвычайно негативный среди руководства всех стран СНГ. Они понимают, что это, что называется, привет всем им. Им всем привет. Да, в той или иной степени. Одни, так сказать, понимают, что они до сих пор себя вели хорошо, и им, в общем, может ничего не грозить, поэтому и впредь надо себя вести хорошо и не задирать Кремль. А в других местах, ну, у них позиция менее обоснованная. Здесь, конечно, самая важная позиция Астаны. Конечно, Казахстан сегодня... Ну, первая, кстати говоря, реакция официальная от президента Токаева после начала этих событий была в качестве отданного распоряжения быть готовым там ко всяким негативным последствиям. Да? Это и означало то, что я говорю. Ничего хорошего, в принципе, в перспективе в развитии, так сказать, ситуации в стране не ожидает. Они просто, ну, как этот самый наш, один из русских лидеров, да, Казахстан сейчас должен сосредотачиваться, как в свое время Горчаков, он, да, сказал про Россию. Вот, это да, это я могу понять сегодня, особенно исходя из внутренней ситуации Казахстана, именно так там не сладко и не очень понятно. Что касается Бишкека, да, то вы правы, конечно, общий тренд как бы политики последнего президента Киргизии состоит в том, что надо держаться правильного курса. Да, у нас есть такая радиостанция «Бизнес ФМ», там у них, так сказать, такой регулярный рефрен идет: «Держитесь курса». Вот приблизительно так в Бишкеке сейчас держатся курса, правильно. Ну, а в остальных республиках обратили у себя внимание реакции Тбилиси, например, хотя она не в СНГ, да, знаете, да, что Тбилиси...
Где правительство не поддержало санкции.
Не поддержало санкции, но оно всей душой с Украины. Понимаете? Вот, так что, ну, я вообще могу, как бы, так сказать, понять исключительно из соображения рацио эту позицию, так сказать, того же Тбилиси, да. Так что И вот теперь возвращаюсь еще к последнему вопросу. Почему Минск, почему интересно признание, возможно, признание Минска этих республик? Видите, до сих пор эти республики признаны такими же непризнанными образованиями на территории СНГ, как Приднестровье, как Южная Осетия, как Абхазия. Да? Ну, еще дело не дошло до, так сказать, той части Нагорного Карабаха, которая находится под российским протекторатом. Да? Но в принципе, признание Беларуси, такое же, как признание страны этих республик, закольцовывает вокруг России определенные территории, которые я уже 2 года говорю после окончания 44-дневной войны, говорю о том, что в перспективе это будет означать, что вместе с Белоруссией эти образования образуют некий пояс, так сказать, пояс постсоветского пространства, который присягнет на верность Москве, и, может быть, даже будет сформирована некая новая субстанция, некое новое содружество, да, государств. Об этом, собственно говоря, и вещал лично Путин в разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжани 13 ноября 2020 года, на следующий день после окончания войны на Южном Кавказе.
Такой, да? Так сказать, антиленинский союз.
Ну, пусть будет так. Что, в общем, все, в принципе, как это ни трагично, укладывается в сценарий, который, в общем, в Кремле уже прописан, да, к сожалению, и к горечи.
Валерий.
Горечи, что она этот сценарий умывается кровью. Вот в чем ужас.
Валерий, у меня к вам вопрос по поводу звонка президента Эммануэля Макрона. Странного звонка. Ну, мы помним, что Франция и другие страны Евросоюза заявляли, что Лукашенко нелегитимен. Ну, вот сейчас Светлана Тихановская объявила себя представительницей белорусского народа. Ну, а вот Макрон звонит ей, не ей, а Лукашенко нелегитимному. И по стенограмме, которую опубликовал, ну, не по стенограмме, по сообщению, которое опубликовал Елисейский дворец, ну, вот мне, например, было не очень понятно, а в чем был смысл этой, так или иначе, все-таки легитимизации Лукашенко или хотя бы признания его как человека, который вообще еще что-то решает в Беларуси. А для чего это было сделано?
Ну, тут надо понимать, что Эммануэль Макрон сейчас претендует на роль главного политика Европейского Союза. Претендует на то, чтобы говорить от имени Европы. После ухода Ангелы Меркель как бы вакансия осталась, и он эту вакансию стремится занять. Вот. И я хочу обратить внимание, что фактически Макрон сегодня, ну, наверное, единственный из таких серьезных политиков, кто разговаривает по телефону и с Москвой, и с Киевом, и пытается какой-то завязать или предложить диалог. Вот, и претендует на роль посредника, наверное, в этом конфликте. Вот. И исходя из этой логики, если есть такой кризис мирового масштаба, то разговаривать надо со всеми, в том числе и с вот, людьми со статусом Александра Лукашенко.
А в чем, извините, а в чем, вот, на ваш взгляд, в чем могло было послание быть Макрона Лукашенко? Это воззвание к его всем известным высоким моральным качествам, так сказать. Это некая, так сказать, пуга, бизун, плеть, угроза чем-то, я не знаю, большими санкциями, если вы то. Или это какие-то пряники?
Ну, из сообщения Парижа следует, что Макрон призывал Лукашенко не быть вассалом Москвы, вассалом Путина. Возможно, были какие-то предложения конкретные. Был и пряник, и бизун. Вот, мы просто не знаем. Поэтому действительно смысл этого разговора был только в том, если предложены были бы какие-то условия. Вот. Были ли они предложены, ну, можно только гадать. Ну, а то, что Лукашенко как бы пытается вот таким способом поднять свой статус, то да, это звонок его статус немножко повышает, как реального фактического руководителя государства, как и телефонный звонок Ангелы Меркель в момент миграционного кризиса.
Аркадий, а на ваш взгляд, о чем они могли вот по сути разговаривать? У меня, честно говоря, было после того, как вот возникли эти слухи, разговоры, предложение Москвы, давайте мы соберемся в Минске, что как бы тень Минск-2, и мне представлялось, что Макрон мог говорить с Лукашенко об этом. Но судя по вот этому коммюнике Елисейского дворца, они говорили о чем-то другом, что вот Лукашенко не размещал ядерное оружие, чтобы Лукашенко не участвовал в войне. А как бы какими, на ваш взгляд, аргументами мог оперировать Макрон? Что это нехорошо?
Ну, я во многом согласен с коллегой Карбалевичем. Это в первую очередь акция, которая играет на повышение рейтинга в Париже, лично Макрона. Но нам-то, в общем, до этого рейтинга, как вы понимаете, как до определенного прибора на потолке. Но я скажу другое. Реакция, суть или итог этих переговоров телефонных с Лукашенко, Макрон ясно выразил своим, так сказать, заявлением о необходимости самых серьезных санкций против Москвы. То есть, на мой взгляд, это означает, что если Макрон надеялся увидеть в лице Лукашенко, ну, условно говоря, какого-то троянского коня вот, в лагере тех, кто воюет сегодня с Украиной, то есть как союзник России, да, он не обнаружил в нем самостоятельного игрока, абсолютно не обнаружил в нем лидера, который может что-то решить или чему-то помешать. Он действительно обнаружил в нем абсолютно полноценного вассала, причем невротического и непредсказуемого с точки зрения своим, как бы, своей риторики, которая, в общем, сегодня почти так же, как и оружие военное, играет. Да? Оно, так сказать, насаждает психоз, оно насаждает панику, вот такая риторика про ядерное оружие и так далее. Кстати, обратите внимание, замечание Зеленского о том, что, ну, в такой ситуации Украина, может быть, поставит вопрос о возвращении ядерного оружия, была тут же использована Путиным как один из основных, так сказать, гвоздей, которые он забил в обоснование военной операции. Ах, они нам угрожают ядерным оружием, и пошло-поехало. Да? Я говорю о самоценности этой психоделической риторики. Вот она опасна со стороны Лукашенко. И Макрон ее распознал. Он понял, что он ноль, как лидер, от которого что-то зависит. Он ничего не решает. Поэтому он и приехал в Париж и сказал, ну все, у нас нет иллюзий по поводу Лукашенко. Он сделает то, чего от него ждут в Москве.
И последний вопрос. Тоже новость сегодняшнего дня. Это демонстративный приезд российской делегации во главе с бывшим министром Мединским. Очень интересный персонаж, конечно. Вот на переговоры с украинцами. Вроде бы украинцы согласились. Украинская сторона объясняет, что они на Беларусь вообще не соглашались, потому что это все равно, что ехать, я не знаю, в Смоленск или в Москву уже прямо, так сказать. Вот. Но, тем не менее, посыл, в общем-то, ведь исходил из Киева первоначально, когда Зеленский звонил Макрону, Макрон звонил Путину и так далее, как бы желая неких переговоров. На ваш взгляд, все-таки какой-то переговорный трек, он возможен? Когда, где, как, с чьим участием? Аркадий.
Он категорически невозможен на территории Беларуси. Я думаю, что если и были со стороны Киева такого рода продемонстрирована готовность встретиться в Беларуси, я, честно говоря, этого не видел, но если такое произносится, наверное, все-таки что-то было сказано от имени Зеленского. Я думаю, что, значит, если Зеленский не готов на переговоры в Беларуси, то Путин не готов на переговоры в Варшаве. Поэтому с этой точки зрения, конечно, должна достаточно взвешенная, нейтральная быть.
Но там фигурировали Стамбул и Баку, как вариант.
Стамбул и Баку, и в общем, в принципе, мог быть и Иерусалим, и Тель-Авив, понимаете? Здесь совершенно очевидная, так сказать, равнопривязанность и равноудаленность от Москвы и Киева. Так что вот, а это, конечно, понимаете, в чем дело? Здесь обе стороны, мне кажется, еще и тянут по вполне, я бы сказать, по военно-оперативным причинам, тянут начало переговоров. Москва проводит дальнейшие военные, так сказать, действия с точки зрения показать, что ее наступление категорически неостановимо, и оно добьется ухода Зеленского, так сказать, из офиса. А Зеленский, напротив, не хочет идти на переговоры с позиции слабого. Он хочет прийти на переговоры, показывая, что Украина сопротивляется, и она, что называется, не легла перед, так сказать, перед ногами Путина, понимаете? Так что здесь нужно учитывать еще этот военный оперативный аспект.
Валерий, что-то у нас Валерий пропал. Валерий? Да, Валерий, и вам тот же вопрос. Ну, действительно, Беларусь, видимо, как площадка, мягко говоря, уже маловероятна, если не вообще невероятна. Но вот вам как видится перспектива переговоров? Валерий?
Да, меня слышно?
Да. Так вот, мой вопрос, ваша оценка перспектив переговоров?
Да. Ну, когда в ходе войны стоят на повестке дня вопрос о переговорах, то они возможны в двух случаях, на мой взгляд. Когда одна сторона очень сильно побеждает и призывает вторую к капитуляции, и второй момент, когда военные действия зашли в тупик, возникает какой-то пад, и надо искать выход из ситуации. Мне кажется, пока ни то, ни другое не существует. Вот. А что касается вот этой игры в приезд российской делегации в Гомель на переговоры, я думаю, это апелляция к российскому общественному мнению. Потому что, как мне представляется, война, ну, можно предположить, не очень популярна в российском обществе. Вот даже протест. Тесты какие-то возникают, и надо обратиться к российскому обществу и сказать, смотрите, мы-то за переговоры, а вот эти бандеровцы не хотят переговоров, они хотят войны, ну так, дескать, будем воевать. Никакого другого смысла в эту политическую пиар-игру с переговорами со стороны Москвы я не вижу.
Понятно. Спасибо большое, Аркадий, спасибо большое, Валерий. А затем, как будут развиваться события дальше, наши зрители могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум».
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.